Но я профукал возможность серьезно подготовиться к самому ответственному выступлению в своей жизни. Поэтому добрая половина брани, которую услышал от меня на минорих, пока мы в полной темноте пробирались по заросшей тропинке, была результатом вдохновенной импровизации. Может, оно и неплохо. Ни одно коллективное бессознательное не додумалось бы разместить целую вселенную голодных демонов в одной тощей рыбьей заднице. Или, скажем, настоятельно рекомендовать собеседнику продолжительную пешую прогулку по закоулкам памяти, пасущейся в Хумгате бешеной козы. А я смог. Но Минорик сперва от души веселился и комментировал услышанное. Потом перестал. Я предпочитал думать, что ему просто надоело, хотя и сам понимал, дело плохо. Мы приближаемся к центру круга, который начертил бы Мелифара, окажись он здесь в сопровождении пары дюжин патрульных, чтобы обозначить на карте очередное место, из которого ушла магия сердца мира. Мертвую зону. Ядрить ее налево. Или направо, как сердце подскажет. В таком ответственном деле его слово — закон. «Это не отсутствие магии, так пахнет», — вдруг сказал Номинорих. «Я сразу мог бы догадаться. У отсутствия чего бы то ни было, не бывает какого-то специального запаха. Скорее, может исчезнуть привычный, но тут явно другой эффект».
«Логично», —
согласился я, прервав ради такого дела сложную запутанную тираду, посвященную особенностям опыления цветущих деревьев Крипхи при участии специально приглашенных огненно-задых демонов. Крипхи — невысокие деревца с белоснежными цветами и крупными красноватыми листьями, под которыми скрываются крепкие, острые, очень длинные шипы. Похоже, во мне и правда проснулся какой-то нездоровый интерес к ботанике. Оно и понятно. Все-таки весна. Если есть новый, незнакомый мне запах, значит, есть объект, от которого он исходит. Но Минорих говорил глухим, бесцветным голосом. Но так твердо и решительно, словно само существование мира зависело сейчас от его способности рассуждать вслух. «Не знаю, что это за дрянь, но она уже совсем рядом. И так интересно пахнет, что я чувствую себя практически мертвым. Но это просто влияние запаха. Ничего особенного тут нет».
«Совсем хреново?» — спросил я, прикидывая, как сейчас одной рукой ухвачу его под локоть, второй закрою ему глаза. Это проще, чем уговаривать зажмуриться, и уведу в дом у моста темным путем, а там сдам на руки кому-нибудь, кто не даст ему вернуться обратно.
Хорошенького понемножку. Хватит с него. Вернее, с меня. Сил моих больше нет воображать, какой ужас с ним сейчас творится.
«Наоборот, очень даже неплохо», — неожиданно ответил Номинорих. «Гораздо лучше, чем было утром, потому что тогда я был уверен, что это и есть настоящая правда обо мне и о мире, которая внезапно открылась во всей своей ужасающей полноте. А теперь понимаю, что просто вредное воздействие неизвестного запаха. Вот и все. Ты не представляешь, насколько легче терпеть это дурацкое состояние, твердо зная, что оно не мое. И мысли не мои. И вот это тошнотворное ощущение, как будто тело уже умерло, а я в нем зачем-то задержался. Не знаю, как выйти, да и вряд ли такое возможно, потому что я и есть оно. А значит, никакого меня больше нет. И это навсегда. И абсолютно непоправимо».
«Слушай, как ты описываешь, получается примерно то же самое, что идти по следу мертвеца».
«У меня в голове сейчас все время крутится фраза «запах дурной смерти», — откликнулся Номинорих. «Не хотел тебе говорить, чтобы ты не потащил меня куда-нибудь в безопасное место. Но если ты понимаешь, о чем речь, то и не потащишь. Должен знать, что это вполне можно перетерпеть».
Я хотел возразить, нельзя такое терпеть живому человеку, но вместо этого честно сказал. «Да, когда точно знаешь, что происходит, можно. Ладно, твоя взяла. Хрен тебе безопасное место. Терпи».
Но Минорих вдруг остановился. Так внезапно, что я чуть на него не налетел. Но в последний момент свернул и врезался в высокий забор, почти полностью скрытый буйными зарослями вечно зеленого растения, больше всего похожего на вьющуюся сосну. Только, на мое счастье, совсем не колючую. А то скакал бы я сейчас с окровавленным лицом.
«Гламитариун майоха!» — сказал я, невольно обрадовавшись возможности применить на практике это бесполезное знание. «Ну, надо же, мохнатый забор. А за ним дом. На удивление гладкий. Ничем не зарос. Мы пришли?»
«Надеюсь. Во всяком случае, и Карван, и Леди прямо здесь через забор перелезли. И нам туда».
Дом за забором оказался большим, но приземистым. Всего один этаж, совершенно плоская крыша, никаких печных труб. Парадная дверь когда-то напоминала ворота,
Теперь одна из резных створок кое-как болталась на расшатанных петлях, а вторая валялась на земле.
«Настоящая старинная усадьба начала эпохи клаков», — угрюмо сказал Нуминорих. «Только на картинках в школьных учебниках они выглядели понаряднее. Живая иллюстрация разрушительной работы времени, лишающей смысла всякое наше де...» «Нет, извини, я не хотел этого говорить. Само вырвалось, больше не буду».
«Да ладно тебе», — отмахнулся я. «О разрушительной работе времени лично я и без всякого постороннего влияния готов рассуждать, пока силы не заткнут».
«Самому рассуждать — это нормально. Я не хочу, чтобы оно мной, ну, через меня говорило. Обойдется. Еще чего, не для того я родился, чтобы помогать всякой пакости высказываться вслух».
«Мать твою четырежды через лисий хвост. Ну ты боец».
«Это выражение про мать и лисий хвост я впервые услышал от сэра Джуфина, когда он узнал, что я побывал на темной стороне».
Но Минорих почти улыбнулся.
«Здорово, что ты его так вовремя вспомнил. Хороший был день, и разговор у нас с ним тогда вышел хороший. Очень это сейчас помогает. Цепляться за те моменты, когда я был живой».
«Эй, ты и так живой», — напомнил я. «Более чем. Мало ли что сейчас кажется, просто так действует запах. Как только уйдешь отсюда, сразу пройдет».
«Да», — откликнулся он. «Конечно, конечно пройдет. Я живой. Пошли».
И переступил порог, а я за ним. Длинный темный коридор оказался естественным продолжением леса, со всех сторон обступавшего дом. Сквозь прогнившие половицы пробивалась густая весенняя трава. В одном из дверных проемов выросло молодое деревце. На стенах с комфортом расположились разноцветные лесные мхи, а прямо за порогом рос здоровенный, в четверть человеческого роста, гриб. Оставалось надеяться, что он не окажется оборотнем, готовым защитить дом от незваных пришельцев. Лично я таких пока не встречал, но баек о них наслушался предостаточно. Говорят, в угуланских лесах их до сих пор полно. Хвала магистрам, моя судьба не ухватилась за уникальную возможность заставить меня сражаться с грибами-оборотнями. Гриб безмолвствовал. Ни во что антропоморфное не превращался и ссоры не затевал. Повезло.
«Слушай, так вот где ми...»
Но Минорих не успел договорить, потому что откуда-то из глубины дома донесся голос Мелифара. Громкий, веселый и злой, как всегда, когда дело начинает пахнуть керосином.
«Ну, наконец-то! Давай быстро сюда!»
«Сейчас, подожди!» — крикнул я. Повернулся к Нуминориху, скомандовал. «Закрывай глаза! Возражения не принимаются. Сам видишь, все уже всех нашли». В зале общей работы было безлюдно. И так хорошо, что я чуть не разрыдался от невозможности остаться здесь навек. Удобные кресла, уютные сияния газовых светильников, кувшины из-под камры на столе. Возможно, даже не совсем пустые. Я бы с удовольствием проверил, будь у меня на это пара-тройка лишних минут. Ладно, пусть Нуминорих сам проверяет. Он заслужил, как никто. «Все», — сказал я, отпуская его руку. «Открывай глаза, мы на месте». Он кивнул, рухнул в ближайшее кресло, закрыл лицо руками, сказал почти неразборчиво.
«Давай, дуй обратно. Со мной все в порядке».
«Точно?»
«Если даже нет, то только в том смысле, что очень уж хорошо снова стать живым. Немного чересчур хорошо. Но с этим я точно справлюсь».
«Ну, в общем, да».
«Где тебя вурдалаки носили?»
— сердито спросил Мелифара.
«Ты что, передвигался по коридору ползком, сохраняя полную секретность?»
«Просто не хотел нарушать своим грубым вторжением такую трогательную интимную сцену», — огрызнулся я. Сцена и правда была хоть куда. Мелифара в своих чудовищных валенках, которые, как внезапно выяснилось, обладали не только убийственной харизмой, но и дивной способностью светиться в темноте, стоял на буйно зеленеющем весеннем лугу, когда-то бывшем просторной комнатой с большими окнами и низким потолком, и сжимал в объятиях белокурую Айсу. Они были красивой парой. Но, судя по неприветливому выражению лица и яростным попыткам высвободиться, леди испытывала к своему кавалеру недостаточно нежные чувства. Вот ведь кремень девица. Никаким обаянием ее не проймешь. Увидев Айсу, я ощутил противоречащее здравому смыслу, но оттого не менее сильное желание немедленно от нее избавиться. «Зачем нам эта леди? Уберите ее отсюда, пусть идет, откуда пришла и не мешает мне искать Карвана».